«Не могу выразить, как я огорчен, мистер Сардан», — мягко сказал Каммингс. «Только из ряда вон выходящие обстоятельства...» «Чушь! Аманда, вызовите по телефону капитана! Немедленно!» Длинная худая сиделка, расположившаяся рядом с кроватью на стуле с высокой спинкой, начала собирать с коленей свое вязание, почти готовый бледно-голубой свитер, но я жестом показал ей оставаться на месте. «Сообщать капитану нет необходимости, мисс Вернер. Он и так все знает и сам нас сюда послал. У нас к вам и мистеру Сардану лишь одна маленькая просьба».
«А у меня к вам, сэр, лишь одна совсем маленькая просьба!»
Его голос сорвался на фальцет, то ли от возбуждения, то ли от гнева, то ли просто от старости, то ли от всех этих причин вместе взятых.
«Убирайтесь отсюда к черту!»
Я хотел было глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. Но так как за этой двух-трехсекундной паузой неизбежно последовал бы новый взрыв, сказал сразу. «Очень хорошо, сэр. Но сначала мне хотелось бы узнать, не слышали ли вы или мисс Вернер каких-нибудь странных, необычных звуков в последний час? Возможно, вы что-то видели. Пропал наш старший стюарт. До сих пор мы не можем найти удовлетворительного объяснения его исчезновению».
«Пропал! Как же!» — фыркнул Сардан. «Напился, небось, или дрыхнет!»
И после некоторого раздумия...
«А вернее всего и то, и другое!»
«Он не из таких», — спокойно возразил Каммингс. «Вы можете нам помочь?»
«Мне очень жаль, сэр». Мисс Вернер, сиделка, оказалась обладательницей низкого хриплого голоса. «Мы ничего не видели и не слышали. Ничего такого, что могло бы вам помочь. Но если мы можем что-нибудь сделать...»
«Ничего вам не надо делать!»
— грубо прервал ее Сардан.
«Кроме собственной работы. Мы не можем вам помочь, джентльмены. Спокойной ночи!»
Выйдя в коридор, я наконец-таки осуществил свое намерение глубоко вздохнуть и повернулся к Каммингсу. «Мне совершенно наплевать, сколько этот дряхлый бойцовый петух платит за свои апартаменты», — со злостью сказал я. «Все равно с него берут слишком мало».
«Могу понять, почему Сарданы-младшие были так довольны сбагрить его с рук хоть на немножко», — отозвался Каммингс.
В устах всегда невозмутимого и дипломатичного хозяйственного начальника это был крайний предел осуждения человека. Он взглянул на часы.
«Немногого мы добились, а через 15-20 минут пассажиры начнут расходиться по каютам. А как насчет того, чтобы вам продолжить здесь самому, а я с Уайтом пошел бы вниз?»
«Ну ладно, 10 минут». Я взял ключ у Уайта и принялся за оставшиеся 4 каюты, а Каммингс спустился палубой ниже, где находилось еще 6. Спустя 10 минут, так ничего и не обнаружив в 3 каютах из 4, я очутился в последней, большой, ближе к корме по левому борту, которая принадлежала Джулиусу Беррисфорду и его семейству. Обшарил спальню супругов Беррисфордов, но опять с нулевым итогом, хотя и начал уже действительно шарить, разыскивая не столько самого Бенсона, сколько любые следы его пребывания там. Тот же результат в гостиной и ванной. Я двинулся во вторую, меньшую спальню, которую занимала беррисфордовская дочка. Ничего за шкафами, ничего за шторами, ничего за четырехтумбовым ложем. Подошел к кормовой переборке и раздвинул створки перегородки, превращавшие эту часть спальни в один огромный гардероб. «Мисс Сьюзен Беррисфорд», — отметил про себя, — «не была обижена по части одежды». В гардеробе находилось что-то около 60-70 вешалок, и ни на одной из них, готов поспорить, не висело ничего дешевле 3, а то и 500 долларов. Я продирался сквозь Балансиаги, Диоры, Сен-Лораны, осматривая все вокруг. Ничего. Я сомкнул створки и подошел к небольшому стоящему в углу шкафу. Он был полон мехов, шуб, накидок, палантинов. Зачем нужно было их тащить с собой в круиз по Карибскому морю, оставалось для меня загадкой. Я положил ладонь на особенно великолепный экземпляр Макси длины, сдвигая его в сторону, чтобы просунуть голову внутрь, когда услышал позади себя легкий щелчок дверной ручки, и приятный голос сказал:
«Это действительно прекрасная норка, не правда ли, мистер Картер? В любой момент за нее можно получить столько, сколько вы зарабатываете за 2 года».